Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа новый выпуск «Алфавита инакомыслия», посвященный фигуре Роя Медведева. Начнем с другой темы. Жизнь в архиве. Не знаю, как кто, а я, попадая в хороший архив, хочу просить там культурное убежище. Вероятно, тоже испытывает путешественник, открыватель новых земель и живых существ. В архиве ты понимаешь, что карту звездного неба нужно переписывать. Заряд вдохновения невероятный. Моя собеседница сегодня – писательница, историк литературы, музейный сотрудник Наталья Громова. Человек, известный всем, кто интересуется отечественным прошлым. Среди ее героев – литераторы и их семьи 20-х, 30-х, 40-х, 50-х годов. Марина Цветаева, Борис Пастернак, Ольга Бергольц, Лидия Лебединская, Анатолий Тарасенков и многие другие. Книги Громовой не просто точны и достоверны, как исторические полотна, но и теплы по-человечески. Она хороший психолог и широко видящий наблюдатель. Наталья Громова. «Жизнь в архиве». Наталья Александровна, вы архивист, и это видно по вашим книгам. А как вас угораздило архивистом стать?
Я не совсем, конечно, архивист. Это получилось почти случайно. Но угораздило, будем говорить так, когда-то в начале 2000-х годов у меня как бы по родственной линии есть родство с семьей Луговских. Это... По сыну, будем говорить, мой первый муж был внуком поэта Владимира Луговского. И умерли, в общем, все старшее поколение. И мне, в силу того, что я, опять же, в юности работала в энциклопедии, в редакции литературы и языка, и писала много биографических статей, предложили родственники разобраться в тамошних архивах. Это были сначала архивы Татьяны Александровны Луговской, замечательной художницы и автора книги «Я помню», и ее мужа Сергея Александровича Ермолинского, близкого друга Булгакова, автора сценариев таких фильмов, как «Неуловимые мстители», знаменитый «Друг мой Колька». Очень много было замечательных работ сделано. Но он был замечательным не тем, а тем, что он был другом Михаила Афанасьевича Булгакова и оставил записки о Булгакове, очень любопытные. И с этого все началось. Я разбирала этот архив и была потрясена одним поразительным фактом. В этом архиве лежало огромное количество писем, связанных с ташкентской эвакуацией писателей. Для меня абсолютно поразительные, потому что там была Надежда Яковлевна Мандельштам, там была Лидия Корневна Чуковская. Вот все упоминания в этих письмах, Елена Сергеевна Булгакова, тот же, кстати, Алексей Николаевич Толстой, множество лиц. И мне казалось, что эта панорама, этот фантастический мир где-то уже должен быть описан. Но я этого не нашла, я нашла какие-то обрывки. Вот эта мозаика удивительная привела меня к тому, чтобы писать об этом дальше и дальше. С этим надо было что-то делать, тем более, что оказалось, что дальше уже я пошла в Лаврушинский, в архив домашний Луговского. И красота этой истории, я ее даже описала в такой книге «Ключ. Последняя Москва». Была такая книга про мои архивные странствия. И вот там дальше оказалось еще большое чудо, потому что тут было интересно не то, что только происходило в Ташкенте, потому что это был целый мир, вот коммунальная квартира, но и в ковчег писателей, как называла это тоже Ахматова. Но интересно мне было, как люди бежали в Ташкент, как они уезжали накануне 16 октября, когда Москва, в общем, готовилась к сдаче, а это было 14 октября. И вдруг дочь Луговского, первая, она уже покойная, сказала: «Слушай, а тут вот внизу живет Марья Осина Белкина, она же ехала в этом поезде». А Марья Осина Белкина, я объясню сразу, это человек, который написал изумительную книгу в свое время, в 88-м она вышла году, «Воскрешение судеб» от Цветаевой. И мужем ее был Тарасенков, который, собственно, Цветаеву себя принимал. по целому ряду причин. И она написала книгу вот о том, как в 40-е годы вот Цветаева к ним приходила, потом уже убежала в 41-м году из Москвы с сыном. И для меня она была легендой, я не ожидала, что она жива. Но фокус был в том, что мы спустились, чтобы поговорить именно о том, как они уезжали из Москвы. Когда я увидела эту женщину, она и тогда была очень красивая и достаточно замкнутая, отчужденная, и думала, что я какая-то журналистка, которая хочет ее пытать опять на тему Цветаевой. Она была сначала очень неприветлива, скажу прямо. И я сказала, что меня интересует только вот этот сюжет, как этот поезд ехал. Он ехал 2 недели, набитый самыми известными людьми. Там был Изощенко, там были все знаменитые режиссеры, там была Любовь Орлова, Эйзенштейн. Это был такой на колесах, как бы золотой запас страны его называют. И говорили они в этом поезде обо всем, о чем хотели. Вообще не боясь ничего, потому что, конечно, паника была и непонятность вообще будущего. И мне было ужасно все это интересно. И она просто открыла шкаф, и оттуда пошли письма с дороги, которые она писала мужу. Он был в этот момент на Ленинградском фронте. Просто это были открытки, которые были написаны от каждого столба. Она очень много рассказывала и замечательно рассказывала. И вот из этого родилась, собственно, моя первая такая книжка, которая боялась, я не думала, что я себе могу позволить такое писать. Но дело в том, что ничего подобного не было, и у меня не оставалось никакого выхода. Это я очень коротко рассказываю, потому что история, на самом деле, она удивительная, она длилась и дальше. И я только последнее, что скажу, что эта книжка открыла мне двери в другие архивы. То есть она стала такой книжкой, Лидия Борисовна Лебединская там, и внучка Маргариты Алигьер, и многие другие просто через эту книжку просто говорили, приходите и смотрите. И это, наверное, вот мое самое большое везение в жизни.
Осталось только назвать эту книжку.
Книжка называлась «Тогда все в чужое глядят окно». Она уже ей много-много лет, а потом она стала выходить. Было второе издание «Эвакуация идет». И вот последняя «Ноев ковчег писателей» – это уже и Чистопольская туда вошла. И была выставка огромная у нас, вот, к сожалению, в августе, когда коронавирус был, но уже пускали. Была большая выставка просто вокруг всех этих сюжетов к военной истории подготовленной. Есть 2 фильма, даже связанные с этой книжкой. То есть она свою какую-то вот задачу выполнила. Она создала некую фреску тех событий, конечно, не полную, но большую, тех событий, о которых я говорю, об эвакуации именно писательской разных людей, тем более там есть еще история Чистополя и детского дома в Чистополе, в смысле детского интерната в Чистополе, история Мура и Цветаевой. То есть туда нанизалась фактически вот история советской литературы во время войны, будем говорить так, вот, если заканчивать этот сюжет.
Хочется спросить, почему, если сюжет столь богат и наполнен такими известнейшими именами, никто до вас не взялся это описать? Ведь шикарней, более бриллиантового сюжета, наверное, трудно сыскать.
Это очень тоже забавная история, она абсолютно временная, потому что, когда я обнаружила письма, переписку, особенно поразила меня переписка, например, Луговского и Елены Сергеевны, которые находились в романтических отношениях, и понятное дело, что у Луговского был еще безумно интересно, например, к Булгакову, к котам там и так далее. Да? Вот. И я пошла с этой перепиской, не только с этой, но и другими, пошла по журналам. Это было начало 2000-х годов, по толстым журналам. И тут мы, конечно, тут была такая забавность того, что вообще советское время в этот момент абсолютно было не то, что не в почете, а в неприязни такой, да. Мне сказали очень просто, что если бы это был Серебряный век, то со мной бы еще говорили. А вот эта советская жизнь настолько действительно она была антипатична, что даже на такие имена, как Ахматова, как Надежда Яковлевна, там реагировали тяжело. То есть без какого-то даже интереса. И мне стоило больших трудов, чтобы еще уговорить вот издательство, это было тогда Леслак, это взять к печати уже потом книгу «Узел», когда я в 30-х годах советских писал. Но это была первая проблема. Вторая проблема, я была никому не ведома и неизвестна, и из чего вдруг меня брать и печатать и так далее. То есть там накладывалось очень много историй, мне понадобилось 10 лет, чтобы как бы вот вообще этим заинтересовать, и вдруг еще вспыхнул этот безумный интерес к советскому. Надо сказать, очень для меня сложный и опасный. Вы понимаете, он носил для многих ностальгический характер. А я писала очень объективно и отчетливо, как все происходило, и никаких, так сказать, без всяких, я бы сказала, лакировок. Поэтому, ну да, это такой шел путь, да, к этой теме. Но на нее нанизывались новые и новые, о которых я могу еще сказать, любопытные. Эта история, она явилась началом для следующих историй, потому что передо мной оказалось слишком много еще тогда живых современников, которые хотели рассказывать и показывать. И поэтому я как бы двинулась в 30-е годы тогда через этот сюжет.
Насколько помогают вам архивы институализированные, там, я не знаю, архивы библиотек, архивы архивов, то, что называется, да, а не просто частные коллекции? Насколько вы соединяете в ваших исследованиях то и другое?
Я, безусловно, без вот этих архивов, таких как архив литературы и искусства, там, российский, вообще бы вряд ли бы смогла бы двинуться дальше. То есть первая история была исключительно на семейных архивах, но, разумеется, уже когда я ее писала во втором, в третьем издании, я, разумеется, дополняла уже другими большими и серьезными архивами. Вопрос в том, что когда я... Просто следующая книга «Узел», она называется «Поэты дружбы разрыва», это литературный быт 20-30-х годов, она была фактически построена исключительно только на материалах Эргали и на переписке писателей 30-х годов, которую это была история Рапа, которую тоже никто почему-то всерьез не трогал. Это были дневники Зелинского. Ну, не дневники Зелинского, извините, дневники там составляют маленькую часть. Это был архив Зелинского, в котором я нашла массу историй про конструктивистов. Это почти забытое тоже литературное направление 30-х годов, 20-х, конца 20-х годов. Там, куда входил Сильвинский, куда входил тот же Луговской, Багрицкий, и все они потом отправились, большинство из них отправились в РАП. Потом этот РАП разогнали и так далее. Во всем этом надо было мне попутно разбираться, потому что, скажу честно, так вот в скобках я... По основной специальности вообще не филолог, хотя всю жизнь связана с литературой. Я философ, закончила философское образование в МГУ. Весьма, надо сказать, оно было в то время жалкое, это образование, такое очень советское. Но я всю жизнь как бы очень любила именно литературный аспект философии. И поэтому как бы мне было очень интересно узнать не просто о людях, а о всяких процессах, о которых вообще ничего нигде не было написано. Вообще, кто такой Авербах? Что произошло в 1932 году? Почему было разогнано РАП? Как возникал Союз писателей? Беломорканал? Вот сейчас это уже такие понятные вещи. А я начинала, опять же, в начале 2000-х годов этим заниматься. И, к счастью, опять же, у меня были очень много современников. Еще вот людям было по 80, за 80, но они с удовольствием делились вот всякими историями. Потому что для меня, например, важен не только архивный документ. Мне ужасно было важен голос, важно как бы понимание разными людьми. Разные картинки они мне давали, из которых я потом свое вот это вот как бы монтажно склеивала. Вот эту ленту кинематографическую того времени. И мне кажется, что она... неплохо получалось, она получалась такой объемной. Поэтому на самом деле Марья Осиповна Белкина, которая тоже была в этот момент еще жива, слава богу, и помогала мне своими советами, она мне говорила, что это нереально писать о процессах, надо вот, как она, писать об одном человеке, тогда через него можно показывать время. И задача была абсолютно сумасшедшая. Поэтому я приходила в архивы, вот в Эргали в частности, и читала насквозь, вот, например, переписку там целого ряда людей, там какой-нибудь забытый Виктор Гольцев и Пастернак, потом там какой-нибудь Зелинский, Агапов. Вот. То есть я брала и читала переписки. И это, надо сказать, была невероятная по насыщенности история. Как меняются интонации, как меняется голос, как меняются вообще люди.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» разговор с писательницей Натальей Громовой. «Жизнь в архиве». Наталья Александровна, вы сказали одну очень интересную, на мой взгляд, вещь. О том, что когда вы начинали писать ваши книги в обществе, ну, так сказать, в интеллигентском, в образованном, не знаю, как это лучше назвать, в либеральном секторе общества, было неприятие советской эпохи, была определенная отравленность или память об отравленности советчиной всякой. А сейчас происходит совершенно другой процесс, и о нем вы тоже сказали, такое сентиментальное отношение, ностальгическое отношение к советской эпохе, когда все было понятно, детерминировано и предсказуемо, хоть и бедно, и тем не менее было спокойно, над Испанией небо было спокойным. Так вот, хочется спросить, а сейчас вот та категория людей, которые советское отторгали, развернули ли они свое отношение в какую-то другую сторону?
Они развернули гораздо раньше, и, надо сказать, у меня был самый глубокий такой разговор с покойным Борисом Дубиным, который, вот, собственно, мне тогда и сформулировал это отношение. Этот чудесный был социолог. Он мне тогда говорил, что ему неприятно, вот даже узел было читать именно вот из-за этого отторжения советского. Но потом, когда прошло время, он мне говорил о том, что возникло понимание, что без понимания, без анализа того, чем было советское для каждого из нас, да, как оно глубоко в нас сидит, мы не сможем как бы жить дальше, дышать дальше. Вот для людей думающих, для людей понимающих, конечно, этот разворот именно на этом и произошел, на том, чтобы вообще-то осознать. Потому что вот это осознание, в частности, это уже как бы такой сюжет более для меня глубокий и страшный, произошел, когда я делала книгу Ольги Бергольц, одна из последних, вот было тоже второе издание «Смерти не было и нет», она называется «На основании дневников и архивов». Там, собственно, вот эта раздвоенность человека, который хочет быть и советским одновременно, и в то же время понимает, что это для него мука мученическая, и она его все больше как бы губит, да, вот эта раздвоенность, человек, который хочет быть и советским поэтом, а потом понимает, что надо быть просто поэтом, но уже не может, да, это раздвоенность целого поколения, как и Твардовский, и Светлов, и вот Ольга Бергольц, и там их можно перечислять, людей, которые так и не смогли с этим справиться, с этим смог справиться Некрасов, Солженицын, там, Виктор Некрасов, я имею в виду, те, кто как бы, ну, прервали вот эту родовую, вот эту вот муку, эту связь, и попытались жить как бы сначала, да. Те, кто сохранили вот эту ядовитую, я бы сказала, пуповину, мне кажется, они очень тяжело кончали, очень тяжело, в смысле, заканчивали свое творчество. В общем, это всегда какая-то очень печальная история. Даже у, как я тут поняла, даже у Трифонова она была тоже мучительно. Поэтому здесь ведь, понимаете, сначала мы что-то отрицаем, потом утверждаем, но когда разбираешься в каждой отдельной человеческой судьбе, то открываются бездны, да, в чем мне и кажется, надо разбираться, надо об этом думать, говорить, поднимать все эти документы для того, чтобы понять, чем они мучились, потому что я говорю, что иначе начинаются вот эти обольщения, которые есть там у Сергея Шаргунова, у многих других писателей, которые пишут о советском, не понимая той муки, которую испытывали на самом деле, ну, вменяемые тогда люди, а как бы видя только этот флёр идеи. Ну, это уже такая проблема сложно, я бы сказала, и она очень подробно, я ее бы сейчас не стала описывать, потому что мы зайдем далеко. Вот. Но в итоге просто хочу сказать, что мне кажется, мы только в начале пути, потому что очень много еще нам предстоит узнать удивительного.
Как вам кажется, позиция Аркадия Беленкова будет когда-нибудь легитимизирована?
У меня сложное отношение к Аркадию Беленкову. Я делала тут большую выставку про Юрия Олеши и опять к этому возвращалась. И думаю о том, что он одновременно сделал очень важную вещь. Он как бы измерил температуру, потому что в то время, когда он писал об Олеше, в частности, все находились в той точке, когда такой принят взгляд, а что там было, в 20-е годы была прекрасная литература, потом что-то случилось непонятное, и она куда-то делась. И Беленков поставил диагноз, да, он рассказал, как это было, как ему кажется. Но он рассказывал об истории, о том, что ему было известно на 68-й, 78-й год, 75-й год, да, когда он пишет, что вот Олеша не мог, да, противостоять, там, испугался, а Булгаков, Ахматова, и дальше он перечисляет Мандельштам через запятую, Пастернак смогли. Сейчас, когда мы знаем, через что каждый из них прошел, вот эти, так сказать, герои, да, того времени, и насколько это было неоднозначно, не так однозначно, как пишет Беленков, потому что он просто многого не знает. Я понимаю, что этот взгляд, он имеет право на существование, но уже как исторический. Он на сегодняшний день уже обужен, он уже, ну, как бы настолько неполный для меня, во всяком случае, что я не могу говорить, что Аркадий Беленков вот произнес истину в последней инстанции, и это все, да. Нет, это было очень важно для того времени, но сейчас мы должны идти дальше. Мы должны помнить и про Батум, который написал Булгаков, и его попытки бесконечного внутреннего диалога со Сталином, который продолжался в нем до последнего, до смертного часа и так далее. То есть с каждым происходил свой разлом, свой ужас, свой страх. И их нельзя вот так вот измерять на весах, как это сделал Беленков, как мне кажется. Вот это мое сугубое мнение.
Вы сказали, идти дальше необходимо. Приоткройте, пожалуйста, секрет, куда вы сейчас идете дальше. Какие ваши архивные интересы сегодня? Хотя бы чуть-чуть.
Понимаете, сейчас возникла такая и возможность, и невозможность. Значит, прошло 75 лет, целого ряда дел, да, мы знаем, что архивы, например, вот мы знаем следственных дел, которые лежат в ФСБ, их можно читать после 75 лет и в ГАРФе, архиве российской истории. Это позволяет нам просто заглянуть в очень важные места. И вот я, в частности, просто сейчас, опять же, очень много из-за карантина никак не открывается. Я очень хочу почитать историю, связанную с поэтом Николаем Стефановичем. Я немножко о нем писала тоже в своей такой художественной книге «Вот последняя Москва». Это была история про то, как он фактически с его подачи этого поэта был посажен другой поэт Даниил Андреев со своим романом «Странники ночи». И когда я заинтересовалась так глубоко этим человеком, то, конечно, я пришла в некоторый ужас, потому что у него была налажена целая такая работа, в кавычках, да, по тому, как он наводил на поэтические группы, на поэтические кружки до этого еще. То есть уже давно все знают, что он был причастен к аресту сына Аделаиды Герцог Жуковского, замечательного такого молодого поэта. И оказалось, что еще целая группа поэтов была арестована, и я могу теперь хотя бы посмотреть эти следственные дела и все это до конца прописать и понять. Меня волнует вот что. Меня волнует действительно эта поразительная история, опять же, гения и злодейства. Его и Борис Пастернак считал, и Давид Самойлов потом устраивал вечера. Его очень многие считали талантливым поэтом, что действительно так. Он человек абсолютно невероятно одаренный. Но он со своим таким странным вывертом, он очень много писал об Иуде, о предательстве в своих стихах. И это, разумеется, связано вот с историей его жизни. И я хотела, конечно, в этом разобраться, потому что для меня, разумеется, писатели, литераторы, люди, ну, как бы самые для меня любопытные, интересные. Вот. Но здесь есть еще вот эта вот драма еще некого сверхчеловека. То есть ему для самооправдания нужны были еще какие-то философские идеи. Я хотела бы в этом разобраться, если, наконец, все будет открыто и нам позволят этим всем воспользоваться. Потому что, я говорю, до 45-го года уже дела можно читать. Они, конечно, не полностью открыты. Там есть как бы целый ряд документов, которые просто в конвертах запечатаны, и ты не можешь прочесть. Но, несмотря на это, достаточно уже материала, чтобы написать такую книгу. Это как бы первое, но у меня еще есть обязательство, опять же, с Татьяной Сергеевной Поздняковой, которая работает в музее Ахматовой, мы с ней делали чудесную книгу, и покойной Полины Вахтиной «Дело Бронникова» о кружках 30-х годов, в которых вот была история еще вашего деда как раз Лозинского. Это история вот кружков, посаженных в Ленинграде в 30-е годы. А теперь мы хотим с ней делать историю семьи Шкловских, то есть это как бы с подачи, конечно, самих Шкловских, которые, в общем, дают такую возможность. Это будет история брата Владимира, арестованного несколько раз, лингвиста замечательного. Это история отца, история других братьев. Это как бы такая сага о Шкловских, о том, как сложилась эта семья, почему Виктор Борисович оказался как бы в особом таком контексте этой жизни, да, со своим авантюрным прошлым, потом вот такое у него было другое настоящее. Ну, в общем, это на будущее работа, хотя Татьяна Сергеевна уже очень много чего нашла в архивах своих питерских, и это все, мне кажется, будет вместе очень интересно. А дальше уже там мне надо когда-нибудь написать нормальную книгу большую о Луговском, которая не написана, такую биографическую. Я хотела написать когда-нибудь об Ариадне и Фрон, я много тоже занималась и Цветаевой, и этим семейством. Вот, ну, в общем, а дальше все то, что приходит само, очень много приходит обычно саму по документам, по материалам, по родственникам, которые ты не успеваешь переработать во все это. И хотя я бы хотела просто целую команду, потому что это невозможно, этот поток обжить, да, того, что приходит в руки. Это не процесс, вот, когда ты просто это делаешь, как научно в исследовательской среде. Это то, что ты видишь, как оно притекает, ты видишь те узлы, которыми надо бы заниматься, да, где все становится как бы объемным. Но одному человеку это трудновато, но меня еще спасает литературный музей, где я работаю, где я могу делать что-то в виде выставок, в виде каких-то других форм.
«Жизнь в архиве». Нашим гостем была писательница Наталья Громова. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода. Продолжаем. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Рой Медведев. В прошлый раз мы говорили о его брате-близнеце Жаресе. Сегодня Рой Александрович. Его назвали так в честь одного из основателей Компартии Индии – Манабендры Роя. В 20-е годы кем только детей не называли. Противоречивая фигура, вернее, обе фигуры, два брата. И совсем уже сложные для ума постижения, если мы выйдем за хронологические рамки нашей серии и перейдем к новейшим временам. Но мы с вами, Андрей, ведь решили оставаться в границах советской эпохи, еще точнее, в послевоенном времени, и судить, рядить о наших героях по тем историческим обстоятельствам и по тем этическим критериям, которые существовали тогда. Это, мне кажется, единственно корректный принцип. Ведь вы согласны?
Я не знаю, честно говоря, согласен ли я на 100%, потому что этические нормы как-то – это вещь настолько подвижная, с одной стороны, а с другой стороны, для каждого из нас, я думаю, что для меня, что для вас, тем не менее, абсолютно незыблемые некоторые понятия, входящие в эти эстетические нормы или в идеалы, какие угодно другие этические нормы, идеологические нормы, что нам придется, конечно, очень аккуратно говорить о некоторых вещах, но я не думаю, что мы можем полностью их игнорировать. Хотя бы упомянуть о них придется. Хотя бы для того, чтобы показать, какие выверты, или, как говорил один из наших президентов, загогулины, способна выкинуть история. Даже такая недавняя, как вот та история, о которой мы говорим.
Тогда спрошу вас. Рой Медведев, ваше первое о нем впечатление. Когда прочитали первую его страницу?
Первая страница Роя Медведева ко мне попала довольно рано, став одной из первых самиздатовских страниц в моей жизни. «К суду истории, генезис и последствия сталинизма» – книга, которая, судя по всему, одной из первых работ Медведева начала ходить в самиздате, для меня была одной из первых книг, которые ко мне, самиздатовских книг, которые ко мне попали. Я не знал ничего. Я даже, как кажется, вам говорил, что я всегда считал, что Медведев один, а Рой или Жарес, это как-то даже не очень привлекало мое внимание. Я не очень, как говорят, теперь врубался, кто из них кто. Тем более, что их ранние работы были посвящены интересовавшему меня периоду и по своей тональности, по подходу к эпохе сталинизма, в общем, друг от друга не очень отличались, даже если говорили о разных вещах. И поэтому, когда ко мне попала книга, подписанная вполне привычной фамилией Медведев, хотя и абсолютно непривычным именем Рой, я, конечно, начал читать взахлеб. Можно читать взахлеб про себя? Наверное, можно, да? Читать ее взахлеб, не отрываясь. И вот именно после этого, после книги о сталинизме «К суду истории», для меня Рой Медведев надолго стал абсолютно знакомым автором, знакомым человеком. И меня не удивляли дальнейшие уже его появления в самиздате. Там издатовские издания Роя Медведева тогда мне не попадались совершенно. Кстати, не знаю почему.
Я тоже как бы начинал с Роя Медведева, ну, скажем так, мягче, первые взрослые книжки, которые меня заинтересовали, они приходятся на ту пору, когда вот попался мне Рой Медведев. В каком смысле попался? Мой отец привез из-за границы в 1972 году только тогда вышедший первый том политического дневника. Я вообще всего их видел два, но второй увидел только уже через много-много-много лет. А первый был у нас дома, и я сразу стал его читать. Папа не особенно его как-то и прятал. Мне было 14 лет. Я и не подозревал тогда, что это имеет отношение к Рою Медведеву. Он, я напомню, был редактором и составителем политического дневника, но на первом томе амстердамского издания, там издатского, категорически не было его имени. Более того, его нет, я специально проверил, даже в именном указателе нету ни одного брата Медведева. Затем, через два года, отец привез книжку «К суду истории». Это самая толстая заграничная книжка, которую я вообще видел. Ну, разве что словарь Вебстера был, конечно, толще. А тут было 1136 страниц издательства «Альфред Кнопф», американское, на русском языке. Значение этих книг для 14- и 16-летнего подростка и юноши, конечно, было огромным, великим. И если «К суду истории» — это история сталинизма, и все сосредоточено вокруг раскрытия вот этой одной темы, то политический дневник я бы переиздал и сегодня, причем полностью, а не выборочно. В амстердамском издании там было что-то такое, там 10-12, может быть, номеров этого политического дневника, периодического самиздатского издания, машинописного, а всего их там, значит, больше 70, под сотню, что ли. Как минимум, библиотечным тиражом точно переиздал бы, чтобы книга эта была в библиотеках, и можно было ее не искать по магазинам, а приходить читать. Политический дневник – это своего рода энциклопедия, точнее сказать, книга для чтения по 20 веку. Помните, были еще с дореволюционных времен такие издания, книга для чтения там по древней истории, по средневековью и так далее. Но чтобы не быть голословным, я вот открою оглавление и назову некоторые статьи и публикации. Письмо рабочего Сбитнева в журнал «Коммунист». Хрущев как государственный деятель и как человек. Об ответственности работников сталинских лагерей. О преступности в Москве. Судебный процесс Лидии Чуковской против издательства. О поэме «Колыма» и стихах Елены Владимировой. Вопрос о восстановлении республики немцев Поволжья и с беседами Каяна с их делегацией. О брошюре «Кичко. Иудаизм без прикрас». Антисемитский роман Анатолия Демарова. О покушении на Ленина 1 января 1918 года. Бухарин и Троцкий о Сергее Есенине. Критик Владимир Лакшин о задачах литературы. Геноцид армян в Османской империи. К побегу из СССР дочери Сталина. О письме Михаила Булгакова советскому правительству. О смещении председателя КГБ Семичастного. Письма советских писателей в поддержку Солженицына. Статья эмигранта Павла Милюкова 1943 года о большевизме. И так далее. О нашумевших романах и запрещенных фильмах, о закрытых дискуссиях, о чехословацких событиях и об истории чехословацкого корпуса легионеров в Сибири, о Роберте Кеннеди и Герберте Маркузе, о Сахарове и о Тарханове. Я помню, что читал и перечитывал эти 800 с лишним страниц жадными глазами, и гигантский, неведомый мир вставал передо мной, мир, о котором негде было прочесть в разрешенной печати. А к самиздату доступа в твои 14-16 лет еще никакого нет. Словом, я персонально чрезвычайно благодарен Рою Александровичу Медведеву за его труды. А вы, Андрей?
Я тоже. Я «Поэтический дневник», это было страшно интересно читать. Мне он не попадался там издатовскими изданиями. До меня доходили фрагменты из самиздатовских, я даже не знаю, как правильно сказать, перепечаток или что-нибудь. Потому что напомню, что сам Рой Медведев, его же издавал здесь, в России, в СССР, тиражом каким-то, как вы говорите, библиотечным, да, то есть тиражом в 5 экземпляров для своих друзей, для самого близкого круга. Потом уже этот «Политический дневник» начал расходиться большими тиражами в эпоху, когда сам издат стал уже, ну, практически таким же явлением, как, я не знаю, как сегодня интернет, таким же распространенным в определенных кругах, скажем так. Там издатовские издания мне попались много позже, уже когда я начал интересоваться просто зарубежными изданиями наших диссидентов. И когда я стал намного старше, для меня это уже было интересно именно как издание, как книга, ибо содержание было более-менее известно. Но я абсолютно с вами согласен, что как взгляд на историю 20 века, наверное, мало что может сравниться с этим изданием, с этим трудом, с этим «Политическим дневником». Здесь я с вами совершенно согласен.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Рой Медведев. Несколько слов о биографии нашего героя. Рой Александрович Медведев родился 14 ноября 1925 года в Тифлисе. Он брат-близнец ученого-геронтолога Жареса Медведева. Жарес Александрович Медведев, геронтолог, уже скончался. А вот его брат, который геронтологией не увлекался, Рой Александрович жив и здравствует до сих пор, когда мы записываем нашу программу. Ему 95 лет. Отец братьев Медведевых, Александр Романович Медведев, работал старшим преподавателем кафедры философии Военно-политической академии имени Ленина. В 1938-м был арестован по обвинению в троцкизме, осужден на 8 лет и скончался на Колыме. Реабилитирован в 1956-м. Цитирую. «Когда отец с нами прощался, мы плакали. Эти трагические минуты врезались в мою память навсегда и повлияли на всю дальнейшую жизнь», — так вспоминал Рой Медведев. Вот отсюда, по-видимому, стойкая приверженность Роя и Жареса к социалистическому выбору — это продолжение пути отца, вероятно, стойкого и убежденного коммуниста. В 43-м году Роя Медведева призывают к нестроевой службе в армии. Службу он проходил в Закавказском военном округе, во вспомогательных частях тылового обеспечения, занимавшихся ремонтом военной техники, охраной железнодорожных и воздушных сообщений. А после войны он окончил с отличием философский факультет Ленинградского университета. Был секретарем комитета комсомола философского факультета же. Все это весьма любопытно, учитывая отца, посаженного за троцкизм, а на троне все еще Иосиф Виссарионович. В 1958 году Рой Александрович защитил диссертацию «Производительный труд учащихся старших классов в промышленности и проблема производственной специализации», стал кандидатом педагогических наук. Он именно таким и остался. Кандидат педагогических наук. Работал учителем средней школы в Свердловской области, директором семилетки, затем редактором, заместителем главного редактора издательства «Учпедгиз». Это с 58 по 61. Затем старший научный сотрудник, заведующий сектором НИИ производственного обучения Академии педагогических наук с 61 по 70. После 20-го съезда КПСС и реабилитации отца вступил в КПСС. С начала 60-х много пишет, редактирует, принимает активное участие в общественной и полуофициальной жизни. Это еще не было подпольем. Атмосфера в стране, дух оттепеля, а затем и подписанство, надежд позволял существовать не слишком таясь. Ведь 60-е годы – это время резонансных дискуссий об истории, причем истории не только политически актуальной, вроде сталинизма, но и об истории академической, споры о подлинности слова о полку Игореве, о нормандской теории происхождения Руси, об ошибках советского руководства перед 22 июня 1941 года и так далее. Что говорить, если главы своего фундаментального антисталинистского труда к суду истории Рой Александрович показывал своим знакомым, членам ЦК КПСС. В 1969 году, то есть через полгода после оккупации Чехословакии, гайки были закручены, и Рой Медведев был исключен из КПСС. Какая все-таки мрачная судьба. Один против Ленина, другой яростно за Ленина, а гонением подвергают и того, и другого. Я вспоминаю, Андрей, вашу излюбленную мысль о том, что противников советской власти растила сама власть.
Да, судя по всему, это у него здорово получалось. Вы знаете, извините, на секундочку я прерву ваш рассказ о биографии Роя Медведева. Просто не могу не поделиться, что когда у меня в руки попали первые вот самиздатовские страницы с трудами Роя Медведева, по какому-то стечению обстоятельств я оказался в Ленинской библиотеке, где сидел в каталогах. Я сейчас не помню, что мне там было нужно, но я рылся в каталогах, и можете себе представить мое изумление и потрясение, когда вдруг я нахожу в каталоге книгу Роя Медведева. В открытом доступе, вперед, заказывай, не хочу, книгу под названием «Профессиональное обучение школьников на промышленном предприятии. Москва, Учпедгиз, 60-й год». Но, как вы сказали, он в это время как раз и был зам главного редактора издательства «Учпедгиз». Но я-то ничего этого не знал. А для меня Медведев уже по вражеским голосам, по самиздату, по всему, был ярым противником советской власти. Для меня сталинизм и советская власть тогда были абсолютными синонимами, конечно. Ярым диссидентом, которым, может быть, он никогда и не был. Но для меня он был именно таким. И вдруг, батюшки, подходи и заказывай книжку диссидента, и никто тебе ничего не скажет.
Это к вопросу, конечно, о том, что поля цензурного охвата, так сказать, они были не универсальны. Вот на этом поле проморгали.
Совершенно верно.
Ну вот, а затем в 70-м году, когда перешел Рой Медведев на вольные хлеба, он связался с теми людьми, которым он симпатизировал и которые видели в нем своего союзника, то есть с достаточно левой оппозицией Советского Союза. И это был физик Валентин Турчин и физик, академик к тому времени уже, Андрей Дмитриевич Сахаров. И вот они вместе в 70-м году, 19 марта, пустили в самиздат открытое письмо к руководителям СССР о необходимости демократизации советской системы. Сейчас очень многие публицисты говорят, что именно это письмо, это обращение, это программа действий, идеальных государственных, социальных, экономических действий, она чуть ли не легла в основу того, что Горбачев назвал перестройкой. Программа действий совпадало просто до удивительности. Ну, так это или не так, во всяком случае, Рой Александрович удивительным образом, и вот это вызывает, конечно, целую, так сказать, бурю подозрений, удержался и не пострадал, он не был репрессирован. Его собственные объяснения, конечно, вызывают некоторые подозрения. Ну, например, вот что говорит он в одном из своих предисловий или послесловий. Я сейчас забыл, откуда я выписал эту интереснейшую цитату. Когда вышли его книги «За рубежом», «К суду истории», и они окружали Сталина, и политическая биография Хрущева, и некоторые другие, у него в доме был проведен обыск. Это его слова, во время которого изъят архив и вручена повестка с вызовом в прокуратуру, куда он, по его словам, цитирую, решил не идти, а исчезнуть из Москвы до выхода книг в Америке. Какое-то время на нелегальном положении находился в Прибалтике. А когда вернулся домой, никто меня даже на допрос не вызвал. Меня забыли и вплоть до смерти Брежнева, а это, извините, 82-й год, не мешали. Подобные комментарии, конечно, общественного доверия к Рою Александровичу не прибавляли. Но очень важно помнить, что говорил о его значении Сахаров и о том, что нужно разделять Медведева до выхода его книг на Западе и увольнения отовсюду, и Медведева, который был учителем для многих. Вот цитата из Андрея Дмитриевича Сахарова. «Как бы ни складывались наши отношения и принципиальные разногласия с Медведевыми, братьями, в дальнейшем я не могу умалить их роли в своем развитии». Вот под этим флагом я и думаю, что мы, Андрей, с вами должны судить, если вообще можно, к суду над Роем Медведевым, должны относиться к этой противоречивой фигуре, не так ли?
Вы знаете, я вообще не думаю, что надо судить или осуждать, или каким-то образом пытаться вот сейчас найти нечто в поступках. Во-первых, про ситуации, когда люди забегали из дома перед арестом и благополучно миновали его, писал еще Александр Исаевич Солженицын. Такие случаи бывали. Я согласен, что, конечно, Рой Медведев – это не какой-нибудь безвестный человек, который чуть не попал в сталинскую мясорубку, сбежал, ну и, конечно, где-то на него махнули рукой и галочку поставили против другой фамилии. Разница, конечно, существенная, здесь я не могу спорить. Но я не сторонник того, в силу очень многих причин, чтобы по комплексу сомнений высказывать недоверие. Слишком часто бывали случаи, когда сомнения были посеяны специально, когда они были подброшены таким образом, что люди, которые не являлись злостными, абсолютно убежденными, экстремистскими, как мы бы сейчас сказали, противниками режима, были специально оставлены в таком инкубаторе, в зоопарке, не за решеткой, как в тюрьме, а за такой решеточкой, но все-таки на свободном выпасе. Не забудьте при том, что ведь Рой Медведев, несмотря на всю свою критику истории прежде всего, он достаточно лояльно в 70-е годы относился к политике, например, на разрядке международной напряженности. И более того, не только лояльно, он считал, что когда началась эпоха разрядки, наверное, не стоит выступать так уж в защиту прав человека в СССР. А вспомните, кто выступал в защиту прав человека, самые великие фигуры Сахаров, Солженицын, Максимов, да? Не стоит выступать в защиту прав человека, поскольку это может повредить процессу разрядки и постепенному облегчению жизни. Вот такое «не дразните дракона». Пусть постепенно он сам устанет, сам состарится и так далее. В принципе, вот эта позиция на фоне тех ярких диссидентов, которых я только что назвал, эта позиция могла быть для определенных лиц в Политбюро и в руководстве страны достаточно приемлемой. И стоило ли обрубать вот такой сук, на котором можно было так удобно посидеть? Может быть, поэтому некоторые вещи ему позволялись, которые не позволялись другим. Это ни в коем случае не попытка оправдать что-то в его биографии, которое, как я считаю, мы не имеем права ни оправдывать, ни осуждать. Это просто попытка объяснить некоторые странности советской жизни, в том числе и в том, что касалось, чуть не сказал ужасное слово, работы с диссидентами, тем, что касалось борьбы с диссидентами.
Программа «Алфавит инакомыслия» на волнах Радио Свободы. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Рой Медведев. Знаете, Андрей, какая мысль, какая цитата мне понравилась, когда я читал и готовился к сегодняшнему разговору? Есть такой социолог, знаменитый и бывший ректор Европейского университета в Петербурге, Борис Фирсов. Он написал книжку, в каком-то смысле итоговую, одновременно и воспоминания, и вместе с тем, так сказать, воспоминания о социологии советских времен, в заглавии которой есть чудное слово, не инакомыслие, а разномыслие, об истории разномыслия в Советском Союзе в послевоенное 20-летие, 40-е, 50-е, 60-е годы. Вот что он говорит о Рое Медведеве. Он говорит, что в ту эпоху, в 60-е годы, произошла персонификация оппозиционных течений. Каждая программа стала отождествляться с личностью, наиболее ярко ее выражающей. Историк Рой Медведев стал наиболее известным глашатаем подлинного марксизма-ленинизма. Академик Сахаров воспринимался как воплощение либерально-демократической оппозиции. Солженицын превратился в символ христианской идеологии. И действительно, мы воспринимаем через людей ту эпоху, кто был кто и за кем стояли какие идеи. так и компоновать удобнее, и запоминается лучше, да и всегда пропущенное через ярких личностей любое социально-историческое явление глядится более нарядно, более убедительно и выпукло. Но для меня здесь очень важное слово «разномыслие», не «инакомыслие», а «разномыслие». Ведь если одна главная, единая программа, правильная, так сказать, точка зрения, она всегда принадлежала нашей власти, то инакомыслие, оно было действительно различным. И между собой инакомыслящие мыслили, простите за тавтологию, по-разному. То есть они были разными. Может быть, и нашу программу начать, Андрей, называть «Алфавит разномыслия»?
Нет, я ни в коем случае, при всем уважении к этой книге, которую я знаю, тоже читал, я ни в коем случае не хочу поддержать эту крамольническую вашу диссидентскую мысль о переименовании нашей программы, хотя бы потому, что с самого начала инакомыслие мы с вами представляли, понимали и трактовали, если, насколько я понимаю, именно как различные мысли. Единственное, что состоящие в некотором противоречии с официальным догмой, которая существовала в Советском Союзе. Если вспомнить героев нашей программы, явления, которые мы обсуждали, это же не всегда открытые диссиденты, это не всегда открытые противники, которые готовы были, я не знаю, бросаться, разрывая на груди тельняшку, на амбразуру. Ни в коем случае. Мы как раз и говорили о том, и вот это мой любимый вами тезис о том, что советская власть могла бы спокойно принять, если не все разномыслие и не все инакомыслие, но очень многое из них, не потеряв при этом ничего, а наоборот даже кое-что выиграв, то тем не менее советская власть сделала всех разномыслящих или инакомыслящих, практически всех, делала, ну если не диссидентами, то активными противниками, потому что не давала дышать. Вот и все. Что инакомыслие, что разномыслие. Я, честно говоря, здесь большой разницы не вижу. И я считаю, что все-таки мне удастся вас уговорить не менять название нашей программы.
Ну хорошо, драться не будем. Я согласен с вами, что нужно сделать так. Какой итог подведем, Андрей? Рой Александрович Медведев трудится. Он по-прежнему наверняка ведь что-то пишет. Этот человек не может бросить перо и перестать заниматься любимым делом. Поэтому не спрошу под конец, каким он останется в истории. Каким он остается в истории, спрошу. Как вот, на ваш взгляд, какой-нибудь профиль, может быть, набросаете?
Вы знаете, я хочу сказать, что то, вот, с чего мы начали, что история выкидывает такие странные причуды иногда, что только диву даешься. Если бы мы сейчас прервали наш разговор, предположим, да, на какое-то время и заглянули бы, сделали такой прыжок в недавнее прошлое, но в будущее по отношению к тому времени, о котором мы говорили, то что может быть более быть странным, нежели премия ФСБ России, которую Рой Медведев получил за книгу «Андропов» в серии «Жизнь замечательных людей». Вот этот прыжок, если не видеть всех постепенных шажков, которые к этому привели, может показаться абсолютно бредовым и сюрреалистическим. Тем более, что тот самый Андропов, который, когда писал в записке в ЦК КПСС о книге «В суду истории», сказал, что книга основана на тенденциозно подобранных, но достоверных фактах, снабженных умело сделанным комментарием и броскими демагогическими выводами. Как мог прийти после этого Рой Медведев к тому, чтобы написать о нем книгу, одобренную ФСБ? Наверное, только вот так, как он сам сказал. Я никогда не изменял ни своим убеждениям, ни идеалам молодости. В этом я вижу влияние отца. Он сумел мне привить приверженность к социализму, хотя мои представления о социализме, конечно, менялись. Мне кажется, вот так Рой Медведев начинал, так он работал, жил, и так он, судя по всему, продолжает жить и работать.
Правильно, я с вами согласен. А если существуют какие-то парадоксы и противоречия в его судьбе и в его творческом наследии, то, Рой Александрович, слово вам. Вы можете еще все, что угодно сказать.
Все, что угодно написать, все, что угодно опубликовать.
Совершенно верно. И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», который сегодня был посвящен фигуре Роя Александровича Медведева, одного из самых парадоксальных героев нашего с вами, Андрей, цикла или серии. С вами прощаются режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».